Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз більш подробязно про події сьогоднішнього дня. Сьогодні раніцею поліція у Еревані жорстко розігнала протест супроти підвищення тарифів на електроенергію. Суд Мінського району покарав активіста руху «Європейська Білорусь» Леоніда Кулакова за фотографування плакату «Підтримку політв'язня» Юрія Рубцова. Команди претендентів у президенти рихтуються до початку кампанії і збору підписів. Про це та інше тягом ближайшої години. І таким чином більш подробязні про події у Еревані. Поводле попередніх звісток, у виніку розгону мітинговців на проспекті Баграмяна у столиці Арменії, у відділенні поліції доставлені 237 удільників сидячої акції. Близу 10 чоловік звернулися по медичну допомогу, троє шпиталізовані. Під час операції тримали ранені некілька супрацовників поліції. 22 червня скончився термін ультиматуму супроти підвищення тарифу на електроенергію, який був вилученим уладом ініціативою «Не рабунку». Тягом чотирьох попередніх дзьон активісти лазили сидячу забастовку на площі Свобода, а учора увечері рушили до резиденції президента Арменії. Згодно з оцінками, у шесті брали уділ близу 5000 чоловік. Силовики перекрили шлях протестовцам на проспекті Баграмяна, і маніфестанти розсіліся просто на проїзній частці. А полові шостої раніці сьогодні розпочалася силова операція з уживанням водомітів і спецтехніки. Більш як 200 чоловік були доставлені у посторонки, у тим ліку потерпілі і журналісти. Ситуацію для білоруської служби Радіо Свобода по телефоні з Еревану прокоментував відомий армянський блогер, експерт у інформаційній безпеці Тигран Качарян.
Три дня назад была сидячая забастовка, где протестующие выдвинули требования к президенту Армении, дали три дня срока, чтобы в течение этих трех дней это решение было отменено. Вчера этот срок истек, и молодежь двинулась к президентскому дворцу, была остановлена на полпути большими силами полиции. Там долго шли переговоры, предложение было из президентства, чтобы была сформирована группа из пяти человек, которая должна была встретиться с президентом, но митингующие отвергли это предложение, сказали, что у президента было три дня, чтобы подумать, и потом устроили бессрочную сидячую забастовку уже на одной из главных транспортных магистралей города, центральных. Ну, долгие часы полиция уговаривала их всех разойтись, но стороны к общему пониманию не пришли. В 5 часов полиция последний раз предупредила, что будет разгонять, но опять получила отказ, и потом была уже применена спецтехника, водомет, который разогнал митингующих. Но в чем проблема, что как бы полиция вошла в раж, и вместо того, чтобы удовлетвориться тем, что очистила проспект Баграмяна от митингующих, они начали догонять и избивать в разных точках города и протестующих, и активистов, и журналистов в том числе, разбивать камеры и так далее. То есть, можно сказать, переусердствовала о своем стремлении, ну, что вызвало очень бурное недовольство среди всех. И, в принципе, сегодня в 6 часов по ереванскому времени намечается акция протеста на площади Свободы.
Подробязанности и оценки подеи у Эревани в нашем эфире позднее, а зараз для подеи у Минску. Суд Минского района покарал активиста руху «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова за фотографование плакату «Подтримку политвязня» Юрия Рубцова. Леонида Кулакова признали виноватым в проведении санкционованного пикета, хоть свидетели-милицианты сами признали в суде, что транспарант он у руках не тримал, а только фотографовал, за это и был затриманным. Так амаповцы Иван Чарапанов и Юра Сушко на суде поведомили, что не бачили, как Леонид Кулаков вывешивал растяжку «Свободу Рубцову» и не брали удзелу у его затримання. Про затримання Леонида Кулакова поведомил их коллега Вадим Ярома. Он рассказал, что отримал по рации звездки про автомобиль, на яким приехали до універсаму ЄПА активисты Максим Винярский, Сергей Матькойц, які вывесили на трассе растяжку «Свободу Рубцову». Вот что Вадим Ярома отказывал на пытание адвоката.
Но дело в том, что, я еще раз говорю, на основании данных, полученных в процессе задержания, для разбирательства данный гражданин был задержан.
На стоянцы каля гіпа сведка с напарником знайшли автомобиль, побач за кем был Леонид Кулаков. В гэты момент Леонид Кулаков нібыта фотографовал растяжку Свободу Рубцову. Чым патлумачыць такі прысуд, про гэта мы будем пазней гутарыць с нашим журналістам, які был у часе судовага процесу на суде. Тым часам каманды прэтэндэнтаў у прэзідэнты рыхтуюцца да пачатку кампаніі і збору подпісаў. Сергей Скрабец ачоліць супольную ініцыятыўную групу, якая будзе збіраць подпісы грамадзянаў Беларусі за вылучэнне Міколы Статкевіча. Вось што ён сказаў нашаму корэспандэнту.
Обязаны их принять, раскрыть и дать им официальный ответ. Коли у нас будет уже на руках этот ответ, и коли нам дадут посвящение нашим сябрам, то мы будем собирать подписи. Коли нет, мы будем обещать бойкот.
Тем часом у интервью BBC былый президент Украины Виктор Янукович заявил певные свои позиции. Украинский политолог Владимир Фясенко в интервью «Свободе» зазначил, что не варто надавать этому интервью некое политическое значение. Интервью Януковича лишит, что он это информационная, а не политическая подея, лишит господар Фясенко.
Янукович – это феномен политической истории Украины, але не политического сьогодення. Він не впливає зараз на українську політику. Він навіть сепаратистам на Донбасі не потрібен. Тому шукати якісь таємні політичні смисли в цьому інтерв'ю не варто. Для журналістів, безумовно, теж цікавий персонаж. Тим паче, що з подіями 2013-2014 року пов'язано дуже багато таємниць. І Янукович більшу частину тих таємниць і близько не розкрив. Наприклад, тайна його бігства з Києва наприкінці лютого. Дійсно, вбивство на Майдані – теж таємниця. Цілком допускаю, що він не давав наказ стріляти на Майдані. Він боявся. Росіяни тиснули на Януковича, вимагали від нього жорсткої поведінки, розігнати Майдан. Але Янукович вагався, він боявся. Боюся, що всієї правди ми в найближчій перспективі не знатимемо. Тому що ключові фігуранти в Росії і про те, хто як тоді віддавав накази, ми можемо узнаємо через багато років, якщо вони захочуть щось відкрити, або якщо відкриють колись російські архіви спецслужб.
Больш падрабязна з меркаваннем українського політолога Володимира Фісенка ви можете познайомитися на нашому сайті по адресу свобода.org.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Вы на хвалях Рада Свободу, Праской студии Сергей Навумчик. И больше подробязно про сегодняшние подеи. Суд Менского района покарал активиста руху «Европейская Беларусь» за фотографование плакату «Потрымку политвязня» Юрия Рубцова. Леонида Кулакова признали виноватым у проведении несанкционованного пикета, хоть сведки милицианты сами признали в суде, что транспарант он у руках не трымал, а только фотографовал его, за что он и был затриманным. Таким чином Леонид Кулаков стал уже другим по лику активистом, кого суд покарал административным арештом, але выполнение присуду не отбылося. Амаль месяц тому 13 суток административного арешту за акцию «Коли российской амбассады» отримала Вольга Миколайчик. Она так само теперь на воле. Учора у Менском районном суде осудили еще двух активистов руху «Европейская Беларусь». На 10 суток арешту Максима Винярского и на 5 суток Сергея Маскойца. Усіх трох затримали у пятницу у вечера каля супермаркету «Гіпа» на Лагойском тракте у Менску за спробу вывести транспарант с надписом «Свободу Рубцову». Гомельский активист Юрий Рубцов 28 травня был осужден на 2 года позбавления воли. Международная амнистия признала его вязнем сумления. Юрий Рубцов был осужден на 2 года после того, как отмовился працевать на химии за низкий заработок и зарабил на грудях татуировку «Лукашенко сыхоть». Теперь он у ИЧС у Барановичах. На химию он трапил за образу судьи, які судзів Рубцова, хоць таго привезлі на працэс на паўголам. За судовым працэсам сачыў мой калега Олег Груздзілович, он з намі на тэлефоннай сувязі з Мінску. Олег, чым патлумачыць такія своеасаблівыя прысуды, што выкананне прысудаў адкладаецца?
Ну, сапраўды, даволі дзіўная і незвычайная для Беларусі сітуацыя. Раней здаралася, што адкладаліся працэсы з-за таго, што, напрыклад, блытаніна была знойдзена ў пратаколах міліцыянтаў. Але, звычайна, такіх выпадках все заканчвалася якраз не арыштам, а штрафам максімум. То бок адкладання, звычайна, сведчыла пра тое, што прысуд не будзе жорсткім. У гэтым выпадку зноў паўтараецца сітуацыя, калі прысуд даецца дастаткова жорсткі, 10 суток адміністрацыйнага арышту, але чалавека суде не арыштоўваюць, не забіраюць міліцыянты, а ён з торбай ходзіць па суду і пытаецца, што мне далей рабіць, і ему кажуць, выходзьце, потым з вами разбярэмся. Вось такая сітуацыя паўтарылася. Нагадаю, што першай з такой сітуацыі апынулася актывістка, рэжысэр дакументальнага кіно Вольга Мікалайчык. Месяц таму была за акцыю каля амбасады расійскай асуджана на 13 суток адміністрацыйнага арышту, і дагэтуль ходзіць на волі. Праўда, яе забралі пашпарт, і яна гэта звязвае якраз з гэтымі дзеямі, з тым, што ёй фактычна без пашпарту зараз немагчыма нікуды з'ехаць, ніякую актыўнасць праяўляць. Тым не менш, яна не пасаджана на суткі, працягвае жыць на волі. Вось зараз аказаўся Леонід Кулаков у такой же сітуацыі. Вот актывісты самі мяркуюць, што гэта хутчэй за ўсё нейкія вось заігрыванні беларускага рэжыму з Захадам, які не хоча, каб тут даволі брутальна развівалася сітуацыя, каб не псавала вот гэтыя новыя адносіны з беларускім рэжымам. Ну, беларускі рэжым гэтаму садзейнічае і так часткова адных карае, другіх нібыта не карае. Хаця фармальна пакараў Леніна Кулакова, но статыстыку как бы пры гэтым не сапсаваў, ён не пад арыштам.
Але такім чынам можна сцвярджаць, што вось такая адносна ліберальная палітыка, адносна, канешне, таму, што ўсё ж такі прысуды выносяцца, это можа быць звязана з тым, што ўлады называюць выбарчай кампаніяй напярэдадні гэтага.
Так, я так мяркую, так. Так мяркуюць вось актывісты, якія сёння прыйшлі на працэс над Леонідам Кулаковым, тым ліку і Вольга Мікалайчык там была, і яна таксама лічыць, што гэта новыя праявы вось заігрывання беларускага рэжыма з Захадам.
На тэлефоннай сувязі ў Менску быў мой калега Олег Груздзіловіч, які сёння сачыў за судовым працэсам над Леонідам Кулаковым. Мы працягнем пасля абвесткі.
У экстратэзе свабоды перадача на тэму, як узаемныя эканамічныя санкцыі еўразвязы і Расіі ўплываюць на Беларусь. Еўрапейскі звяз і Расіі аб'явілі аб працягу ўзаемных эканамічных санкцый. Ці сапраўды вонкавыя чыннікі аказваюць рашаючы ўплыў на эканамічны крызіс у Беларусі? Выйграе ці прайграе беларуская эканоміка ад узаемных еўрапейска-расійскіх санкцый? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру «Зіміцер Круг» і фінансавы аналітык кампаніі «Альфары» Вадзім Іосуп. Вядзе перадачу Валер Крабалевіч.
Экспертызу свабоды слухайце ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. У праскай студыі Сергій Навумчык і вяртаемся да асноўнай нашай сённяшняй тэмы, да галоўнай. Гэта падзеі ў Эрэване, дзе паліцыя жорстка разагнала пратэст супраць падвышэння тарыфаў на электраэнергію. Мы папрасілі пракаментаваць гэтую падзею Грайра Тамразяна, дырэктара армянскай службы нашага радыё. Ну, маё пытанне першае, колькі людзей узяло ўдзел у гэтым седзячым пратэсце ў Ерэване, які быў разагнаны паліцыяй на досведку?
Я бы сказал, вот под вечер вчера уже было там, я думаю, что больше 5000, да, ближе, может быть, к 10000, да, потому что целый проспект Баграмяна был заполнен демонстрантами, а это большая, самая большая улица в Ереване. И думаю, что просто можно сказать, между 5000 и 10000, я не могу точную цифру сказать, но это была большая демонстрация.
Ну, спаведомляется, что этот протест организовала инициатива не рабованию. А что в огуле ведомо про эту группу, кроме вот ей назвы?
Это вообще-то в Армении сейчас развивается как бы новая форма протеста. Это гражданское неповиновение, да, как бы сказать. И эта идея имеет другие совершенно разные формы. То было, значит, в одно время в Армении хотели ввести обязательные пенсионные, значит, платежи. То есть каждый человек, которому выше 40, должен был платить пенсионный фонд определенное количество денег. И вот оттуда и началось вот это движение. Нет пенсионным, значит, по выплатам, да? И оттуда началось вот это гражданское. До этого еще было, значит, это тоже такая же, значит, движение, такое же движение против повышения цен на транспорт. В общем, это сейчас является как бы гражданское движение. Сформировалось, это немножко как бы вне политических движений, но оно очень, я думаю, что это высокая, более высокая форма как бы вот гражданского процесса, да.
Я нагадаю, что мы говорим с директором армянской службы наших рады Грайра Тамразяном. Вось гэты формальный протест, он был супраць подвышения тарифов на электроэнергию. Тарифы подняли приблизно на 16%. Но вось, по моих уявлениях, это такая, ну, не вельми великая лічба. Вось чому люди зареагували таким чином?
Потому что в последние 3 года, еще до этого повышения, уже они повышали цены, тарифы на электроэнергию 3 раза. И в совокупном, значит, значении это было почти 40%. То есть цена на... Если бы они вот повысили на этот раз еще на 17%, то это фактически было бы, допустим, там сколько, 57%, что, в общем-то, очень существенное повышение цен. Я еще хотел сказать, что это гражданское движение не только как бы профсоюзное движение, там есть и политические требования, значит, покончить с коррупцией, допустим, да, надо всех судить, всех коррумпированных, значит, я не знаю, политиков, полицейских и так далее. То есть это уже как бы нарастает это движение, и сейчас еще неизвестно, чем это все кончится после вот ареста и после избиения демонстрантов и журналистов также. Вы знаете, там более 10 журналистов были избиты вчера, и в том числе и журналисты «Радио Свобода».
Ну, треба сказать, что вот збиття журналистов, это на обшарах было ГСНД, навод на обшарах было ГСНД довольно редкий такий выпадок. Як теперь почувают наши коллеги?
Больно, конечно, им сейчас работать, они не смогут сейчас работать. Они работали всю ночь, их избили, особенно один из них был избит. И он сейчас не может, конечно, работать, но я думаю, что через несколько дней он вернется на работу. То есть, думаю, что все будет в порядке. Но впервые, значит, в истории «Радио Свободы» в Армении избили вот корреспондента нашего.
Вось вы выше сказали про политические потребования, а в интернете я прочитал у одного блогера, что нібито выходили молодые люди с лозунгами супраць, как они выказались, российской оккупации. Ці гэта реально?
Ну да, конечно, возможно. В Армении сейчас молодежь, она больше думает, что вот еще вся энергетика Армении находится под контролем России. И в этом смысле они для российских компаний, они считают, что это фактически оккупация. Тот факт, что Россия сейчас владеет, как бы контролирует армянскую экономику, это и есть одна и форма оккупации. То есть они считают, что... И кроме того, мы знаем, что там есть российские базы и так далее. Ну, конечно, исторически между Арменией и Россией всегда были хорошие отношения, но молодежь, они считают, что это слишком, да? Слишком нельзя так, значит, полностью отдавать контроль экономики страны одну страну. Можно, надо диверсифицировать экономику. В этом смысле, я думаю, что вот сейчас американская компания закупила там электростанцию в Армении мощнейшую, да? И мы сейчас думаем, что вот это как бы облегчит ситуацию в отношении вот этой энергетики.
Ну, вот мы ведаем, что затримали больше 200 человек. Який лёс тих, кого затримали подчас разгону демонстрации? Что вядомо про это?
Пока еще неизвестно, сейчас ранняя стадия, как бы несколько часов прошло, а некоторых они отпустили, а может быть, по отношению к другим будут возбуждены, значит, судебные дела, но мы не знаем еще. Еще очень много людей сейчас находятся в detention centers, в полицейских участках, и только их много, что некоторых даже повезли, значит, за городом, то есть в другие города, не в Ереване, в городах, где рядом с Ереваном.
Нагадаю, что про подеи у Эреване мы гутарили с директором армянской службы нашей рады Грайра Тамразяном. И вот у этой хвилины снова начинается новая хваля акции протеста у Ереване. Сочите за ими на нашем сайте по адресу свобода.орг.
Як слухать свободу?
От 7 до 8 раницы и от 18 до 21 ловите свободу на коротких хвалях 31 и 49 метров.
От 7 до 8 раницы и от 22 до 23 вечера на средних хвалях частота 1386 кГц, 216 метров.
Круглые сутки живый эфир и аудиоархив в интернете на сайте свобода.орг.
Мы на хвалях Радио Свобода, Пражской студии Сергей Навумшик. И теперь до темы, якую улады называют выборами, до кампании выборов президента Республики Беларусь. Команды претендентов у президента рыхтуются до початку кампании и сбору подписов. За этой процедурой, за этим процессом сочить мой коллега Владимир Глот, и он теперь со мной на телефонной связи. Владимир, новость вы сочили и за тем, что отбывалось 5 годов назад. Скажите, какая вот разница помеж ситуации, огульной ситуации, на передодни, ну я все-таки буду уживать это слово, формально выборы, на передодни выборов 2010 года и 2015, теперешнего, в чем разница и в чем подобенство?
Сегодня потенциальные кандидаты на президента Беларуси лечат, что наибольшая отметность селетних выборов от выборов 2010 года заключается все же у экономичном становище у Беларуси. Справа в том, что перед попередними выборами Кремль, как завжди, кидал 2-3 миллиарда доляров для Лукашенко, и это позволяло ему диктовать ход президентской кампании. Все лето, ведомо, что Лукашенко снова просил пару-тройку миллиардов, але Кремль покуль гроши не дал, и тому головное отрознение лечат зараз и аналитики, и кандидаты потенциальные на президента, претенденты так званые, у тем, что вельми изменилось экономичное становище. И на первый план теперь выразно выходит экономичное питание. Найперш померы заробков, тяжкости с уладкованием на больше-меньше пристойную працу. И вот до таких высновов пришел старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько, який собирается вылучаться на выборы после своих поездок по некоторых регионах Беларуси.
На последний час я подорожничал в Бресте, Ворша, Городне, Лида, Илье. Это разные. Усходняя, заходняя Беларусь. Маленькие города, областные центры. Повсюль питание занятости. Я назвал бы питание номер один. Вот у Ворши, что было зауважено под час коммуникации, там на рынках в основном женщины. На питание, где сегодня мужчины, и они говорят, у России. Я говорю, ну так там же кризис, издается, вернулись. Так, была такая хваля. Там люди отрекли мовили прикладно 2000 доляров у середнім, тих, хто виїжджав з той же Вітівщини. Після того, як кризис накрив Росію, вони вернулися назад, але, наприклад, у той же Волчі нема праці. Тому вони потовклися і знову потягнулися у Росію. Це означає, що зараз іде вот зараз друга хваля вот такої працівної міграції у Росії, тільки вже не на 2000, а, як говорить я сам, жінчини на 500-700 доляров. І це значно легше, ніж бути без праці у той же Ворши, те, были приезжали там люди из Дубровна, те с тех же Миоров. Вельми активно берут вот нашу эту программу, коли чуют, что вот мы пропонуем, как вырешать проблему занятости. У той же Ворши там, ну, сказали, это бы протримались женщины, коли б вы реально вот это смогли б на практике начать реализовывать, то за вас, как минимум, 2/3 Ворши района просто за плюшенными очами проголосовали.
Это было меркование Анатолия Лебедьки. Нагадаю, что со мной на телефонной связи у Минску наш корреспондент Владимир Глодоки отсочивает подрыхтовку до того, что уладами, в всяком разе, называется президентскими выборами. Владимир, новость, безумовно, что наибольшая интригующая ситуация складывается вокруг Миколы Статкевича. Можно сказать интригующая, але можно уже и иншее слово, драматичная ситуация, покольки он не первый год находится за кратами, уже довольно шмат политику выказали ему поддержку. Есть те, кто кажет, что судовно разумеет, что он не может претендовать на посаду президента в такой ситуации, навык не будет зарегистрированы, але их моральный обовязок сбирать подписы за его. Ну, мы ведаем, что Павел Северинец обвестил сбор подписов у Фейсбуку за Миколу Статкевича. Иншие политики, вот как тут вокруг Статкевича выглядает ситуация?
Ситуація справді виглядає так, як ви, Сергій, окреслили. А ось Сергій Скрабець, він поплічник Миколая Статкевича по Білоруській соціал-демократичній партії «Народна громада». І менавіто він очолить супольну ініціативну групу, яка буде збирати підписи громадян у Білорусі за вилучення Статкевича кандидатом на президента на виборах 2015 року. Цю пропонову підтримали і Володимир Новосят, і Дмитро Дашкевич, і інші політики, чиї партії і громадські організації долучаються до збору підписів. І ось що про цю ситуацію сьогодні сказав Сергій Скрабець «Свободі».
Коли ми збиралися комітетом організаційним, то ми там вирішили, що кожна у своїй партії займається збором ініціативної групи. Бо вельми складно координувати усіх одразу. Ось. А потім ми робимо спіс ініціативної групи один, ось, щоб не нести 4-10 списків. Керівником ініціативної групи був обраний я. Но для нас это не принципово. Для нас принципово подать заявку на удел в президентских выборах. Мы абсолютно не супротив, мы за это сгодны, потому что мы лечим, что чем больше будет партий и их сябров удельничать у интеллектуальной группы, тем лучше для Николая.
Гэта быў Сергей Скрабец. Нагадаю, мы працягваем гутарыць з нашым корэспандэнтам Уладзімірам Маладом, які з намі на тэлефонную сувязі ў Мінску. Уладзімір, новасць выглядае, што з 1 ліпеня можа пачацца выбарчая так званая кампанія, ну, ва ўсякім разе афіцыйная. А што самі члены камандаў на гэта конт гавораць? Як яны ставяцца да гэтых тэрмінаў і на якой стадыі яны будуць уключацца ў падрыхтоўку?
Справа в том, что как раз у интервью «Свободе» Лидия Ермошина сказала так, что коли 30 червня Палата представников затвердит дату выборов 11 кастрычника, то 1 липеня ЦВК проведет свое первое поседжение, и литерально с этого дня будет комиссия готовая принимать списы инициативных групп от потенциальных кандидатов на президента. И я ведаю, что многие партии ставят для себя задачу менавіта до 1 липеня подрихтовать такие списки. Ну, про гэта прынамсі мне казаў Віктор Карняенка, які ачольвае ініцыятыўную групу Анатолі Лябецькі. Про гэта казаў Олег Гайдукевіч, сын яшчэ аднаго патэнцыйнага кандыдата на прэзідэнты Сергея Гайдукевіча. Ведаю, што спяшаюцца людзі, што рыхтуюць групы, і пераважная колькасць груп выглядае 10 ад 1 до 2 тысяч чалавек. Аднак не ўсе вось арыентуюцца на гэтую дату 1 ліпеня. І пра гэта вось, напрыклад, сказаў яшчэ адзін патэнцыйны прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта, гэта лідар партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін. Ён сказаў, што не панясе дакументы аб рэгістрацыі сваёй ініцыятыўнай групы на самым пачатку ліпеня, гэта прапановае цэнтральная выбарчая камісія. І чаму ён так зробіць, ён якраз і патлумачыў «Свабодзе».
Это было заседание бюро Центрального комитета, это такой исполнительный орган партии. Ну, а мы послушали области, как идет у нас формирование группы. Оно идет нормально, там где-то около порядка, где-то уже было 1400 человек в составе группы. Мы просто обсуждали вопрос, что может с учетом заявления Ермошины подавать, сразу подать группу в начале месяца, то есть там 2 числа. Но потом мы посчитали, что это нецелесообразно делать, потому что мы ничего не выигрываем. Сбор подписей все равно начинается с 23 числа, когда ты эту группу не сдал. И поэтому просто наши люди сказали, что давайте мы не будем торопиться, где-то мы числа 13-14 сдадим.
Гэта быў Сергей Калякін, на тэлефону сувязі са мной, нагадаю, Уладзімір Глот. Уладзімір, ну і падсумоўваючы ваш гэты сюжэт, давайце нагадаем нашым слухачам такім чынам, хто на сённяшні дзень ужо заявіў пра жаданне ці пра гатоўнасць вылучацца кандыдатам у прэзідэнты.
Ну, это как наименее 7 человек. Ну, давайте разом будем лечить. Лидеры 3 политических партий. Лябецька, Гайдукевич, Калякин. Дейный президент Александр Лукашенко. Есть еще Алена Анисим, первый наместник старшини товариства белорусской мовы. Есть Татьяна Короткевич, якая представляет компанию «Говори правду» и навод увесь такой комплекс организации «Народный референдум». И сёмый, это беспрацовный Юрий Шульган. Аналитики не выключают, что може еще 2-3 человека долучиться, и сярод тих, кого они называют найбольш верогодными до подключения до выборчей гонки, это Владимир Некляев и Ольга Карач.
Дякую, Владимир. Нагадаю, что с нами на телефонной связи у Менску был наш корреспондент Владимир Глот, и мы с ним обмерковывали ситуацию вокруг того, что улады называют подрихтовкой до выборов президента Республики Беларусь.
Радио «Свобода» больше, чем радио.
Мы працуем у інтэрнэце, гаворым з вамі нон-стоп у сацыяльных сетках і ствараем бібліятэку свабоды.
Зону свабоды можна глядзець на тэлеканале «Белсат».
Для самых верных слухачоў на кароткіх хвалях «Свабода» перадае ад 7 да 8 раніцы і ад 6 да 9 вечара.
Жывы эфір пачынаецца а 18-й.
Вы на хвалях Рада Свабода, праскай студыі Сергій Навумчык. Працягваем праграму зараз да сітуацыі ў Грэцыі. Са мною студыі Юра Дракахус, такі сочыць за падзеямі ў гэтай краіне. Юра, вось учорашняе пасяджэнне міністраў эканомікі кіраўнікоў краінаў еўразоны, перад яго пачаткам называлі лёсавызначальным натуральна для Грэцыі. Да гэтага рашэння залежала, ці застаецца Грэцыя ў зоне еўра і наогул у еўразвязі. Ну, які атрымаўся вынік? Вядома, што не дамо але гавораць, што пагадненне будзе дасягнуты да канца тыдня. А чаму вось такія спадзяванні на тое, што будзе дасягнута, паколькі учора вось на гэты лёсавызначальны дзень нічога не было, ніякага эфекту?
Ну, ведаеце, па-першае, ўсё ж такі ўрад Грэцыі прапанаваў некія новыя прапановы. Чаго ён раней не рабіў, раней ён займаў даволі такую жорсткую пазіцыю. Па-другое, так выглядае, што ну, ўсё ж такі вельмі сур'ёзныя, вельмі суровыя і непрадказальныя наступствы магчымага недасягнення пагаднення. Ну, скажам, Цэнтрабанк Грэцыі маляваў сцэнар дэфолт, выхад з зоны еўра, магчыма выхад з еўразвязу, імклівы рост беспрацоўя, а потым, ведаеце, вось этот сцэнар, ён магчыма можа спарадзіць эфект даміно.
Для іншых краін Еўропы, ужо не для Грэцыі. Да, то
есть в падзенне касцяшак, скажам, Гішпаніі, а это ўжо важныя наступствы да еўразвязу. Да таго ж, ведаеце, сітуацыя ж якая? Скажам, Грэцыя ж павінна не толькі там МВФ і еўразвязу, ёсць прыватныя даўгі, скажам, нямецкім банкам. Калі Грэцыя, груба кажучы, лесніца, абвесціць дэфолт, то гэтыя банкі акажуцца без актываў, пацерпяць іх укладчыкі, і таму, як бы, тут все ж таки у значной ступени идет такая гульня нервов, я бы сказал, такое медийное обвострение ситуации, бо на самом речь катастрофы не хочет никто.
Угу. Ну, ось кошт питания, говорится, приблизно 2 миллиарда евро, якія Афіны павінны заплаціць до конца червеня. Вось калі параўнаць гэтую суму 2 мільярда з агульнай запазычнасцю Грэцыі, больш як у 200 мільярдаў, ну, да гэта 1%, так, ну, капейкі можна сказаць, калі так можна сказаць пра мільярды. А вось чаму з такой параўнальна невялікай сумы ўзнік такі востры крызіс? У чым прычына?
Ну, в этом сэнсе абодва бакі, я бы сказаў, так пайшлі на прынцып. Бо папярэднія ўрады Грэцыі, ну, так бы мовіць, бурчачы, але ўсё ж такі выконвалі некія планы па жорсткай эканоміі сродкаў. Гэта мела палітычныя наступствы, яны ўрэшце рэшт прыгралі, і ўрэшце рэшт прыйшоў чалавек, прыйшоў папуліст, які прыйшоў, власна, на лозунгах, што мы, маўляў, не будзем танчыць пад дудку МВФ, не будзем танчыць пад дудку еўразвязу, будзем рабіць тое, што мы лічым, будзем весці шчодрую сацыяльную палітыку. Ну, это все прыгожа, але крэдыторы паставіліся так, што, ну, хлопцы, калі вы будзеце так, так у нас грошы не хопіць, это на вас грошы не напасёшся. І ў прыватнасці МВФ і еўразвяз прыпынілі чарговы транш 7 мільярдаў даляраў, вось сказаўшы, ж, ну, трэба ж некую адказнасць мець за тыя грошы, якія вы атрымліваеце. Безумоўна, свае аргументы ёсць і ў грэцкага кіраўніцтва, але, ну, вось у сутыкненні гэтых двух, як бы, момантаў і ўзнік гэты крызіс, але вы маеце рацыю, што, ну, 2 мільярды даляраў, это ўсё, 2 мільярды еўра, это ўсё ж такі не тая сума, за якой, як бы, ну, варта валіць Грэцыю. І я ўсё ж такі мяркую, што сапраўды дамоўленасць у такім жорсткім дыялогу будзе дасягнута.
Ну, вось вы аптыміст у гэтым плане, і гэты аптымізм ваш падзяляюць прадстаўнікі еўразвязу МВФ, дакладні вы падзяляеце іх аптымізм, і яны грунтуюцца на новым плане рэформаў, які прапанаваны левым грэцкім урадам. У асноўным, вось, якія пункты гэтага плану?
Ну, асноўны пункт – это падвышэнне налогавай нагрузкі, то есть падвышэнне падаткаў, на 8 мільярдаў еўра ў год. Акрамя таго, гэта, ну, скажам так, пагаршэнне пенсійная, это значит ці просто зніження, фізичне зніження пенсій, ці підвищення пенсійного зросту, на чим настоює Європа. Ну і це той же режим жорсткої економіки, який той же господар Ципрас проклинав під час виборчої кампанії. Ну, тоді проклинав, а зараз ці, так би мовити, гэта давядзецца рабіць ці дэфолт. Хаця зразумела, што ўрэшце рэшт он ідзе супраць сваіх прынцыпаў, супраць свайго электарату. Вось, але ну выбар тут між горшым і вельмі горшым.
Вось я прыгадаю якраз Юры восень 94 года, калі памятаеце, тады была гэтая праграма Богданкевіча, запушчаная па ну манетарная, скажам так, і сапраўды трэба было падвышаць цэны. І цены падвысілі, і былі зроблены неабходныя, але жорсткія такія крокі эканамічных рэформаў. Я маю на увазі першыя два месяцы Лукашэнкі, і ўсяго тады не хапіла мужнасці, ён адкруціў.
Так званае адкручыванне цэнаў назад.
Да, да, вот тады ён таксама мусіў пайсці супраць электарату, але вот не захацелася, пайшоў разам з электаратам, ну вось... Ужо 20 гадоў ідзе. Вось, паколькі мы прыгадалі Алексіса Ципраса, ён паляцеў ужо ў Санкт-Петербург, дзе сустрэўся з Уладзімірам Пуціным. Вы скажыце, ці можа Масква кінуць Атэнам фінансавы вартавальны круг, такі зрабіўшы Грэцу, так бы мовіць, траянскім канём Масквы ў Еўразвязі?
Ведаеце, у мяне такое ўражанне, я бы адказаў, зараз не. Бо зараз у Грэцыі, у прынцыпе, сітуацыя як бы не такая кепская. Это як бы, ну, што называецца, за крок да катастрофы, але не катастрофы. І калі, умоўна кажучы, у цяперашняй сітуацыі Пуцін даў бы Ципрасу, скажам, 2 мільярды еўра, ну, он сказаў бы дзякуй, але як бы з гэтага нічога б я абмяркую не было. Але вось калі, сапраўды, грэкам не атрымаецца дамовіцца з еўразвязам, калі катастрофа ўжо сапраўды пачнецца, калі будзе дэфолт і грэкам ніхто не будзе даваць грошы, і пачнецца дзікае беспрацоўе, пачнецца крах банкаў, вось тады, калі некалькі мільярдаў еўра, даляраў будуць сапраўды выратавальныя, я не выключаю, што Пуцін можа такую гульню згуляць, бо як бы Грэцыя можа апынуцца в этом правале, але застаючыся сябрам Еўразвязу, сябрам НАТО, дзе ў НАТО рашэнні, як мы ведаем, прымаюцца кансэнсусам, в Еўразвязе, калі, напрыклад, па санкцыям ідзе агульны блок, а одна краіна гэты блок прабівае, то это як вада праз плаціну. Праз Грэцыю тогда пойдзе вся кантрабанда.
Падобная сітуацыя з Грэцыяй у дачыненні да санкцыяў да Расіі ўжо была, падобная.
Ну, пакуль это была гульня. Але вот калі казаць, ведаеце, такія, ну, как бы алармічныя прагнозы, то я не выключаю вот такое, што калі Грэцыя, грубо кажучы, ляснецца, то вось тады вот эта схема гульні з Расіяй, яна можа спрацаваць.
Дзякую, дагадаю, што са мной у студыі быў мой калега Юры Дракагруст. Мы з ім абмяркоўвалі эканамічную сітуацыю ў Грэцыі, а цяпер вернемся да эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, дзе яна таксама складаная, многія прадпрыемствы спыняюцца альбо працуюць толькі часткова, зніжаюцца заробкі. Як вы лічыце, чаму людзі не пратэстуюць супраць гэтага? На гэтае пытанне нашага корэспандэнта адказвалі жыхары Гомеля.
Все молчат, и будем молчать, и будем терпеть до последнего. А что делать? За нас уже все решили, за нас уже выбрались. Не знаете, как это все делается? Если будешь выступать, посадят.
Нету коллективности у людей. Как на предприятиях, так и везде. Если один пойдет, второй не пойдет. Есть люди, которые 20 лет проработали на предприятии, есть молодежь. Если конфликтная ситуация, допустим, происходит на предприятии, спорный вопрос. Пускай 2-3 человека молодежи, которые дружные, сплоченные, пойдут, то вот эти вот старики, они никогда не пойдут. Они будут держаться просто тупо за свои места. Надо сплоченный коллектив правильно за границей. Люди массой, они масса выходят. Если забастовка, значит забастовка. А что у нас? 2-3 человека с предприятия выйдет, это не забастовка, это так, шайка. Будет.
Ну, если в России все плохо, в Украине плохо, значит, и мы должны перетерпеть, откуда у нас будет хорошо. Кто это протестовать будет, что от этого изменится? Такие мы люди белорусы, прогибаемся.
Майдана не будет у нас, я на Россию уехал и все.
Ждут еще улучшения, надежда какая-то есть. Белорусы спокойно, нация у нас. А может еще наступит время, но будет протест. Сельмаш говорит, уже будет сокращение. начать там бизнес, если маш так. Может, потом уже поднимутся.
Лично я предприниматель. Да, есть вопросы, которыми я недоволен, но у меня нет времени протестовать. Я работаю. Если бы я стоял протестовал, соответственно, я бы не зарабатывал ничего.
Не знаю, я работаю, у меня зарплата стабильна.
Люди стоят, получают мизер и боятся что-либо говорить, чтобы не лишиться даже вот этого вот мизера. Понимаете? Все молчат, боятся. Вышестоящее начальство дает указание, чтобы никто кипиша никакого не подымал, чтобы не протестовали, чтобы не говорили ничего. Постоянно начальство ходит и обнадеживает. Потерпите, потерпите, со временем все наладится, будут у вас опять зарплаты. Люди боятся и сидят как мыши.
Так отказывали жыхары Гомеля на пытанні нашага корреспондента. І цяпер да тэмы сітуацыі ва Украіне. У Менску чарговае пасяджэнне трохбаковай кантактнай групы па Украіне. Мяркуецца, што прадстаўляць АБСЕ будзе толькі учора прызначаны аўстрыйскі дыпламат Марцін Сайдык. Чакаюць у Менску былую прадстаўніцу АБСЕ Гайдзі Тальявіні, якая вяла перамову з чэрвеня 2014 году і днямі папрасілася ў адстаўку. Украінскі палітолог Уладзімір Фісенка дае сваю ацэнку яе дзейнасці на пасадзе перамоўніка ад АБСЕ.
Вона зробила все, що могла, але пішла тому, що нема результату. Різні джерела свідчать, що головна причина її виходу з цього переговорного процесу – це така психологічна, емоційна криза. Вона зрозуміла, що переговори опинилися в глухому куті, що це повний тупік. Тому вона таким чином прореагувала. В ході переговорів не було помітно, щоб вона підігравала, наприклад, Росії або сепаратистам. Вона зберігала нейтральність. Позицію, намагалася сприяти переговорному процесу, пошуку компромісу.
Оцінку былой представниці АБСЄ Гайдзі Тальявіні давав український політолог Уладзімір Фєсєнка.